Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Ну, а нашим слушателям, безусловно, знакомый как ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот сегодня в качестве гостя мы вас пригласили.
Не первый раз уже,
но хорошая традиция вообще. Такими кадрами нельзя разбрасываться. Вот вы в программе «Философские ночи» уже много лет задаете вопросы блистательные своим блистательным гостям. А сегодня хочется к вашему опыту притечь, потому что я давно мечтал поговорить на волнах Радио «Вера» о Сергее Сергеевиче Аверинцеве. И тут даже трудно его какими-то словами описать: филолог, историк культуры, культуролог, философ, переводчик, поэт. Его считают своим богословы-библеисты, его считают своим антиковеды, его считают своим филологи-классики, его считают своим философы. Его считают своим литературоведы, византологи и так далее. Вы с ним были знакомы? Вот давайте перед тем, как мы поговорим про интеллектуальное наследие Аверинцева, расскажите вот в биографических фактах, как, когда вы с ним познакомились, каким он был вот в личном общении.
Ну, надо сказать, что слава Аверинцева в конце 80-х годов, когда я учился, была очень велика. Вот. И, наверное, на протяжении уже достаточно длительного периода, потому что я как легенды слышал истории о том, как в 70-е Аверинцев читал, как академик Андрей Дмитриевич Сахаров ходил на его лекции. Вот. Поэтому, когда у нас на факультете возникла кафедра истории и теории мировой культуры, возникла она не просто так, а это была инициатива тогдашнего заместителя декана Владимира Васильевича Миронова, который потом долгое время был деканом, и даже к Раисе Максимовне Горбачевой обращались за помощью, чтобы в университете возникла такая штатная структура, где объединились многие великие ученые разных специальностей. Это были Кнабы, Мелитинский, Бибихин, Гаспаров, Гуревич, Вячеслав Селч Иванов, который был заведующим кафедрой, ну и вот Сергей Сергеевич Аверинцев, который пришел на кафедру и получил на этой кафедре, кстати, звание профессора. Вот, поскольку до этого он работал в академических структурах, в академических институтах, где профессором стать было невозможно. И я, зная о масштабе личности и в то же время интересуюсь христианской культурой и приняв крещение после того, как я вернулся из армии, куда ушел после второго курса, стал ходить на лекции Сергея Сергеевича Аверинцева по точную аудиторию первого гуманитарного корпуса. Был полнейший аншлаг, то есть аудитория на 300 человек была битком забита. Сидели в проходах, на подоконниках. Вот. Надо сказать, что Аверинцев пропускал. То есть он часто болел. Он был тогда депутатом съезда народных депутатов. Такая вот возникла политическая структура, которая претендовала на высшую власть, но недолго просуществовала. И он ходил на лекции с депутатским значком, так же, как и Вячеслав Селч Иванов, который тоже был депутатом. Вот. И я помню, он рассказывал в конце лекции: если съезд закончится во вторник, то в среду лекции не будет. Вот. И в результате, ну, где-то, наверное, из курса была примерно половина лекции, а может быть и меньше, потому что Аверинцев то болел, то уезжал за границу, то участвовал в работе съезда. Но тем больше мы ждали его появления перед нами.
Ценили каждый приход. Да.
Вот. Конечно, он, наверное, не читал вот такого систематического курса. Он рассказывал о близких ему темах. То есть он говорил на свои темы. А это были и темы его диссертации, кандидатской и докторской, Плутарх и античная биография в сравнении с Евангелием. Я, как сейчас помню, вот он рассказывал о том, что Евангелие, рассказ о жизни Христа, абсолютно не похож на сравнительные жизнеописания Плутарха и на античную биографию, где герой описывается в превосходной степени, ему присваиваются достоинства, очень много оценочных характеристик. Ничего подобного мы не видим в Евангелии. Там Христа никто не возвеличивает и не делает из него какого-то сверхчеловека. Наоборот, потрясающий тон Евангелий в естественности описаний. Христос выглядит живым человеком. Вот. Ну и поэтика ранневизантийской литературы, ну, такие темы, которыми Аверинцев занимался раньше или в данный момент. То есть он погружал нас как бы в свою мыслительную лабораторию, и лекции его были не броскими, то есть это не была какая-то возвышенная риторика, вот, или какое-то невероятное ораторское мастерство. Иногда кто-то говорил даже, что они занудны, что засыпают на его лекциях. Я никогда не засыпал, потому что я всегда старался записывать за ним. Говорил он медленно, поэтому записывать можно было вести конспект. Он помогал себе рукой, делая вот такие вот монотонные жесты в такт речи, как гребец, который помогает грести, и лодка плывет вперед. Вот, иногда эта монотонность перемежалась озарениями какими-то или афоризмами. Вот. Так что два семестра я слушал этот курс, который назывался «Христианство и европейская культура». Вот, то есть это влияние христианства, но там не только европейская, и византийская культура. И дважды сдавал ему зачет. Вот, приходил в аудиторию, ждал в своей очереди, беседовал с ним. Вот, ну, смею предположить, что Аверинцев был доволен, потому что он там даже Вячеславу Селчу Иванову рассказывал по телефону, что вот такой студент, надо бы его взять к нам на кафедру. Но почему-то я не оказался на этой кафедре. Не оказался я, потому что, когда я пришел, специализация уже была набрана на историю теории мировой культуры, и я ходил, по сути, на все эти лекции вольнослушателем. Вот. Ну, что еще вспомнить?
А вот как вы относитесь на фоне того, что вы сказали, к мнению, что Аверинцев, ну и там, до вот тех времен, которые вы описываете, так или иначе в трудах своих научных, ну, как бы тайно вносил дух такой христианской проповеди. Очень тонко, очень умно, вот, но читаешь его докторскую диссертацию по этике ранней византийской литературы, она про акафист Богородицы, например, там есть про это глава. И это филологический анализ, историко-литературный анализ. Но материал способствует тому, что человек, видимо, и тогда, в ту эпоху, когда о вере не так много можно было сказать и услышать, получал какую-то, в том числе, духовную информацию.
Я помню, его как-то спросили на лекции, студенты писали вопросы: верите ли вы в Бога? Он ответил: да, но зарплату я здесь получаю не за это. Вот. То есть он не скрывал своего религиозного мировоззрения, но в то же время никогда не подменял науку проповедью. да, и идеологии какой-то. Вот. Безусловно, и не только его лекции, но даже статьи в философскую энциклопедию конца 60-х годов, вот, ну, например, «Христианство» или «София», вот, они несли в себе вот такой характер не фальсифицированной информации о христианстве, о месте христианства в истории, о христианской культуре. Конечно, в рамках того, что можно было сказать тогда в официальном идеологическом издании, пятитомная философская энциклопедия, издание совершенно удивительным, потому что последние тома, четвертый и пятый, вдруг там начинают появляться какие-то отнюдь не зашоренные идеологические статьи, и не только Аверинцева, но это и Рожковский, и Гальцева, и Харужий. Вот. Вы знаете, я вспоминаю историю, когда мы были в Риме с Сергеем Сергеевичем, потом мы оказывались там и не раз. Мы сидели в какой-то таверне, в пиццерии, обедали. Где-то нужно было перекусить, и вдруг в таверну вошли Юрий Николаевич и Ольга Сигизмундовна Попова. Вот, Ольга Сигизмундовна Попова, ныне уже ушедшая из жизни, выдающийся искусствовед, специалист по византийской иконе, а Юрий Николаевич редактор вот той самой философской энциклопедии. И они начали вспоминать, как делались эти тома, вот, как удавалось там подсунуть статьи, когда академик Константинов ехал в Кремль получать какой-то очередной орден от Брежнева, и ему уже было все равно, и он подписывал, вот, подмахивал, а потом возмущался и грозился всех уволить, кто позволил, кто пропустил, да, вот, но даже вот таким способом удавалось привнести вот какое-то осмысленное содержание. Эта энциклопедия есть в интернете, и, в общем-то, сегодня желающий может найти и прочитать. Это несложно. Для этого не нужно идти на пыльные, искать на пыльных полках библиотек. Вот. И там, я помню, Наталья Петровна Аверинцева тоже, супруга Сергея Сергеевича, подключалась и рассказывала о том, как Сережа работал над статьями, и там были статьи про оптимизм и пессимизм как философские категории. И вот я помню, она рассказывала, что они куда-то пропали, затерялись, и в семейном быту возникло выражение «пропасть как оптимизм и пессимизм». Вот, так что это действительно было. И, кстати сказать, потом вот статьи Сергея Сергеевича Аверинцева из философской энциклопедии, из энциклопедии «Мифы народов мира», из других энциклопедий, по сути, составили целый том его собрания сочинений. Вот, что, надо сказать, в каком-то смысле повторяет опыт Владимира Соловьева, который также писал энциклопедические статьи в «Брагаус и Эфрон», и больше 150 статей написал, и, по сути, это целый том Соловьевского собрания сочинений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор и ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера», сегодня как гость у нас в «Светлом вечере», и мы говорим о Сергее Сергеевиче Аверинцеве, с которым Алексей Павлович был знаком. Ну и вот переходим теперь, наверное, к разговору о его наследии интеллектуальном, философском, может быть, богословском в том числе. Вот одна из важных тем в наследии Аверинцева – тема о Софии, премудрости Божией. Вот как он к ней подходил? Ведь тема о Софии очень разнообразная, многоплановая, и наверняка есть какая-то вот та оптика, которую именно Аверинцев для себя избрал в подходе к этой теме.
Ну, для русской культуры, для православия София прежде всего связана с храмовой и иконописной традицией. Это София Киевская, это София Новгородская. Вот, и одна из ранних статей Аверинцева начала 70-х годов об одной надписи над конхой Софии Киевской. Да, вот, собственно говоря, это, ну, такой вот детальный филологический очерк, да, не как было у русских философов, у Флоренского, потом у Булгакова, когда они пытались создавать какой-то богословский продукт, да, на основе софиологии, часто не сводящийся только к православным источникам. А это филологический текст, но в то же время очень важный, да, потому что он показывал, что вот мудрость София, собственно, брала под свой покров целый город. Вот она защищала этот город. Вот, и София — категория не только христианская, не только православная, она пришла из греческой философии, да, идея Софии есть и в других нехристианских традициях, герметизм, каббала, вот, но Аверинцеву удавалось говорить об этом так, что вот... Он давал понять, что София — это воплощенное Слово Божье, это Логос, это Христос, да? Вот. Хотя есть и своя специфика в русских храмах, то есть если в Константинопольском храме Святой Софии храмовый праздник Рождество Христово, да, то вот в Новгородской это Рождество Пресвятой Богородицы, да, то есть это... Есть некоторое смещение от христологии к мариологии, да, к учению о Пресвятой Богородице. Вот. И...
Аверинцев как раз на эту тему тоже статьи есть. Софиология и мариология, вот продолжающие его софиологический цикл. А вот вообще София, мудрость, какое значение имеет... Ну, философия. Философия, дружба с мудростью, любовь к мудрости. Чем отличается мудрость от умности, от знания просто? Это какая-то особенная категория, и не случайно к ней Аверинцев так любопытствовал, что называется.
Потому что мудрость, она предполагает духовный опыт определенный. Да? То есть разум, логос, слово, ну, в общем-то, тоже для верующего человека, для христианской традиции это понятие духовное, но вот в жизни мы мудрым человеком называем часто и, может быть, не ученого, и не закончившего университет, да, но прожившего достойную жизнь, воспитавшего детей, да, передавшего им какие-то навыки человеческого общежития, общения, веры в Бога, да. Вот, то есть мудрость это обязательно разум в сфере какого-то практического действия, да. Вот, не случайно у Боэция в «Утешении философии» последнего римлянина и одного из первых схоластов, христианских философов, есть образ Софии, который является к пленнику в тюрьме, вот, в хитоне, наверху которого буква «фита», «феория», «теория», а внизу буква «пи», «праксис». Вот, практика. То есть София — это то, что соединяет теорию или созерцание, умозрение с практикой, с практической деятельностью. Вот, поэтому словосочетание «практическая философия», оно не выглядит каким-то оксюмороном. Это действительно применение философских и богословских идей в жизнедействии. Да? Вот в чем смысл этого понятия «София».
А вот не могу вас не спросить, как специалиста по русской философии в целом, по русской религиозной философии, мы с вами даже как-то записали в свое время подкаст в проекте «Голосовое сообщение» именно по истории русской философии. Как Аверинцев относился к этой традиции? С одной стороны, тоже, безусловно, христианские мыслители. С другой стороны, его вот упомянули и Флоренского, и Булгакова. Если наши слушатели просто что-то такое посмотрят в поисковиках, какую-то совсем такую общую информацию найдут, то увидят, что, в общем, были и претензии у, скажем так, представители церкви и к Булгакову, и к Флоренскому, могли их упрекать в неправославности. А другие люди их читали и вдохновлялись, и через них открывали для себя мир веры. А вот Аверинцев, с учетом его кругозора и принадлежности к христианской культуре как мыслителя, и одновременно как бы такой трезвости взгляда и внутренней церковности его, как к этому относился?
Вы знаете, я пригласил Сергея Сергеевича Аверинцева на конференцию, посвященную 130-летию отца Сергия Булгакова. Это было в Доме русского зарубежья в 2001 году. И Сергей Сергеевич в это время преподавал в Вене, но он приезжал на каникулы, приезжал в отпуск, несколько месяцев летних проводил в Москве в своей квартире в Тропарёво. Вот, и он принял приглашение, участвовал в этой конференции и делал доклад о двух встречах. Есть такой текст в автобиографических заметках, где Булгаков описывает свою встречу с Сикстинской Мадонной Рафаэля, когда он оказался там марксистом в конце XIX века и, потеряв веру, он вдруг, стоя перед этой картиной, увидел в ней икону, увидел Пресвятую Богородицу, стал плакать, стал возвращаться к этой картине, молиться по-своему возле нее. И он описывает потом это как один из опытов, одну из встреч, которая помогла ему вновь обрести веру. А потом, 25 лет спустя, он оказывается, уже будучи священником, высланным на философском пароходе, проездом из Праги в Берлин, он заезжает в Дрезден, и он не испытывает тех эмоций, он видит здесь лишь человеческую, женскую красоту и даже какие-то элементы художественной пошлости. Вот ангелочки по бокам. И этот текст свидетельствует о таком духовном опыте человека, о том, как с приобретением этого опыта меняется оптика, меняется видение многих вещей. И Аверинцев не случайно выбрал именно этот текст, и он стал говорить о значении Сикстинской Мадонны как некого эталонного произведения искусства в русской культуре вообще, начиная от Жуковского.
Как раз я говорил о пари, это прям вот пари, говорил он. У него была потом статья на эту тему, я так понимаю, по итогам этого выступления.
Да, а ведь Аверинцев говорил долго, он всегда раскачивался, вот, поэтому в регламент он не уложился, вместо 20 минут больше 40, и в конце концов я как раз был модератором этого заседания, мне пришлось прервать Сергея Сергеевича и сказать: Сергей Сергеевич, ну, потом статью напишите, пришлете.
Так.
Вот, и...
Так и что он говорил в том выступлении?
Ну вот я говорю, что он говорил о этом опыте русской культуры, восприятия Сикстинской Мадонны как некого эталонного произведения искусства, да, что для романтизма, коему принадлежал Жуковский, вот, было важно не творчество Рафаэля вообще, вот, а существование таких, ну, как бы, духовных святынь, да, эталонов, да, в которых смысловая нагруженность и духовная нагруженность произведения искусства такова, что, по сути, его можно сравнить с религиозным произведением, с иконой. Вот. И Аверинцев написал статью и прислал эту статью в сборник. Сборник вышел по материалам этой конференции, поэтому вот этот доклад Аверинцева есть. Но надо сказать, что далеко не только этот факт как бы говорит о его интересе к русской философии. Вспоминаю, что как-то я делал доклад о Соловьеве и Розанове. Это было в ИНИОНе, в Институте научной информации, и в конференции, кажется, посвященной Розанову, принимал участие Аверинцев. Он сидел в первом ряду, слушал мой доклад, и потом подошел ко мне и сказал: «Ну, вы знаете, я уважаю людей, которые пытаются сказать что-то ответственно. Вот вы что-то пытаетесь говорить ответственно, но вы знаете, я Розанова боюсь». Вот, то есть, при том, что вот мысль там шла речь о восприятии оправдания добра, когда Соловьев утверждает, что та религия истиннее, исповедники которой нравственнее, а Розанов с этим не соглашается. Он говорит, что, вообще-то говоря, религия не сводится к морали. И часто среди святых были страшные грешники, но которые потом совершили умоперемену, покаяние, да, и это не закрыло им путь к святости. Вот, и Аверинцев сказал: «Да, я, пожалуй, здесь соглашусь с Розановым, но все равно я Розанова боюсь». Вот, и это неоднократно он и потом повторял, да, вот, что Розанов, как человек, который мог позволить себе многое, он мог позволить совершенно противоречивое высказывание об одном и том же, да, причем иногда в промежутке, небольшом промежутке времени. Но вот, для Аверинцева это было непозволительно. Все-таки в его природе была такая вот какая-то средневековая черта серьезности.
На том стою и не могу иначе.
Не могу иначе. Вспомним, как он отчитал как-то в одной из своих статей Бахтина. Я не слышал это в его устных выступлениях, наверняка они были, но статья о смеховой культуре у Бахтина у него имеется, она достаточно известна, вот, где он говорит, что, вообще-то говоря, нужно полагать предел карнавалу, нужно видеть, что смех из очищающего иногда превращается в убивающий, и что нельзя смеяться над всем. Когда человек смеется над святым, это может стать кощунством. Да? И вот эта возможность превратить жизнь во всеобщий карнавал, кстати сказать, и вот мой учитель Владимир Васильевич Миронов тоже говорил об этом, что происходит такая тотальная карнавализация культуры. Вот телевидение, ну, сейчас, может быть, в меньшей степени, да, но вот до 22-го года, да, это было постоянное шоу, да, постоянный карнавал, вот, это влияет на какую-то ценностную шкалу бытия, мы просто теряем ее, да, потому что все обращается в иронию, все обращается в пародирование, в травестирование, да, вот, причем это пародирование может быть очень талантливым, шоу двойников, тройников, да, вот, и вот эта карнавальность культуры для Аверинцева это было недопустимо, и даже с уважением относясь к такому масштабному филологу и мыслителю, как Бахтин, Аверинцев позволяет себе где-то вот одернуть, может быть, даже не столько Бахтина, сколько его адептов, да, которые ну, видели в Бахтине такого борца со сталинизмом, вот как бы для него смеховая культура и Рабле — это только лишь повод, чтобы сказать о политической актуальности. Вот, ну вот, кстати сказать, Аверинцев так же, как и Бахтин, филолог. Вот, но филолог явно претендующий на то, чтобы выйти за рамки филологии в сторону философии.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Алексей Павлович Козырев, которого вы знаете как ведущего программы «Философские ночи» на нашей радиостанции, которая по субботам в 11 вечера уже много лет у нас выходит. Но по основной своей работе исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук. Мы сегодня говорим о Сергее Сергеевиче Аверинцеве как о мыслителе, как о богослове. Я очень вам благодарен за то, что вы вспомнили эту тему, связанную с теорией карнавала Михаила Михайловича Бахтина, в том числе потому, что сегодня же даже люди, плохо и редко и мало Бахтина читавшие, об этой теории знают и применяют ее везде. Вот, например, случается открытие Олимпиады в Париже, в котором кто-то улавливает элементы пародии на «Тайную вечерю», и возникает в ответ на это хор голосов, которые говорят, что нет, все нормально, это по Бахтину. Вот по Бахтину карнавальная культура, можно высмеять все, что угодно, любую святыню, она тем самым только утверждается, поэтому если вас там, уважаемые православные верующие, это ранит, то вы просто неправильно все поняли, просто Бахтина перечитайте. Вот на это, во-первых, отвечают, что невозможно везде просто так концепцию Бахтина применить. Он писал о средневековой культуре, когда вокруг святости, а вот тогда есть карнавал, как период перед Великим постом. Если вокруг не христианская секулярная культура, то и теория карнавала, что не очень вписывается, как пауза в религиозной культуре. Но и Аверинцев возникает, безусловно, как человек, который проблематизирует эту тему карнавала. Над всем ли можно смеяться, даже если мы признаем карнавальность культуры? Это важнейшая тема, но очень актуальна сегодня, вот исходя из того, что мы видим вокруг себя. Ну вот еще одна тема, связанная с тем кругом проблем, о которых размышлял Аверинцев, это тема о Святой Руси. Вот даже студентам на нашем факультете мы даем читать статьи Аверинцева, где он пишет об этом понятии, что такое Святая Русь, что в это понятие вкладывается. И тоже это всецело актуально, потому что существует такая реакция, когда слышат выражение «Святая Русь», говорят, ну какая же святость на Руси, ну посмотрите, везде грешники, что за такое национальное самопревозношение, как будто русские святые только потому, что русские. И вот Аверинцев стремится показать, что нет этого содержания в понятии Святой Руси. А вот о чем это понятие для Аверинцева?
Ну, я помню его статью «Византия и Русь. Два типа духовности». Я не помню статью о Святой Руси.
Но я эту статью имею в виду.
Да.
Там вот, эта тема есть.
Это, кстати, очень здравая статья, написанная к тысячелетию крещения Руси и опубликованная в журнале «Новый мир». Вот мы как раз были студентами тогда. Сергей Сергеевич, который был филолог-классик, занимался Византией, очень внятно показывает, что нельзя Русь и русскую культуру свести к византийской культуре. Вот, рассматривать нас как аппендикс, филиал или копию бледную Византии. В русской культуре есть свои особенности. Он говорит и о том, что первыми русскими святыми были Борис и Глеб, страстотерпцы, да, то есть люди, которые отказались от вооруженного сопротивления своему брату, вот, ради того, чтобы не нарушить какой-то родовой закон, да, вот, выше его поставить духовный закон. Это и иконописная традиция, где есть святые иконописцы, и само отношение к иконописи как к чему-то святому, а не просто как к ремеслу, богомаз, да, как иногда называли так унизительно человека, который пишет иконы. Ну, есть богомазы, а есть Андрей Рублев, есть Дионисий, есть Феофан Грек, да, и вот это «Русь в ее иконе», так назывался текст у «Россия в ее иконе» у Сергея, у Евгения Николаевича Трубецкого во время Первой мировой войны, да, «Россия в ее иконе». Действительно, в иконе мы можем увидеть образ этой Святой Руси.
А я вот вспоминаю...
И вообще-то говоря, ну, Святая Русь — это Русь святых. В чем здесь проблема? Если мы забудем о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, да, вот какой же Русью мы будем? Вот, поганой, а не святой. А Святой Русью мы будем тогда, если мы будем помнить наших святых, наших епископов, пастырей духовных, и, кстати сказать, для византийской традиции святой — это либо епископ, либо воин, да, а в русской традиции добавляются целые сословия, да, это и юродивые святые, и иконописцы святые, да, и старосатирцы святые, вот Бориса и Глеба к Николаю II и царской семье, вот, тогда еще не прославленный, когда Аверинцев писал эту статью, вот. Ну и, конечно, это внимание Сергея Сергеевича к русской литературе, вот замечательно, Чехова он прочитывает, да, вот, который пишет прекрасные рассказы о Акафисте, «Святой ночью», например, есть рассказ у Чехова. То, что близко Аверинцев, он занимается поэтикой византийского Акафиста.
Причем Аверинцев же вот в этой статье, где он про Чехова пишет, по крайней мере, я помню статья, которая называется «Крещение Руси и пути русской культуры». И вот он показывает влияние византийской литературы на русскую литературу и говорит, почему про Чехова. Обратимся не к высоким памятником, а к самому, что ни на есть, вот недавнему нашему классику, человеку, ну, светскому, Чехову, даже у него в рассказах вот герои восхищаются вот этим всем плетением словес византийских, вот это древо благосеннолиственное, вот герой Чехова восхищается. Как красиво сказано! Даже вот, вот они, ростки живые в литературе, которая нам очень близка, даже можно не идти в средневековую историю. Вот они, живые связи культуры, живая вот...
Его мысли филолога о том, что русский язык похож на греческий, вот именно вот этим своим синтетизмом, когда несколько корней объединяются в одно слово, в одно понятие, да, и это особый философский смысл придает языку, да, переводя такого рода слова благосенно-лиственно на немецкий или французский, мы должны сказать 2, 3, а то и 4 слова, да, для того, чтобы это объяснить, и это создает особую поэтику русского языка, что сказывается и в оде, почему Сергей Сергеевич так с пиететом относился к своему коллеге по кафедре Михаилу Леонидовичу Гаспарову, академику, который занимался стиховедением и в том числе и математические методы использовал для изучения русского стиха. Аверинцев говорил: «Про нас будут говорить, что мы жили в эпоху Гаспарова». Я помню эти слова. Да? Потому что Гаспаров открывал вот в русском стихе какие-то свои законы, вершины языка, наверное, это его поэтические формы, когда человек не брань на заборе пишет, а сочиняет оду как Державин, оду Бог, да, и вот здесь мы можем сказать о языке в его ноуминальном, то есть умном виде, вот, и Аверинцев поэтому не случайно и сам был поэт, да,
да.
Вот, и обращал большое внимание на чуткое слово Мандельштама или Вячеслава Иванова. Вот, надо сказать, что это сейчас Вячеслав Иванов, фигура всем известная, возвращенная, да, вот, а о нем никто не знал в 70-е годы. И именно Сергей Сергеевич Аверинцев составил малый том малой серии «Библиотеки поэта». По сути, первое и, может быть, единственное советское издание стихов Вячеслава Иванова. Про него говорили «поэт для поэтов». Да? Вот, люди читать Вячеслава Иванова не будут. Вот, ну, и да, и нет. И в каком-то смысле Аверинцев тоже поэт для поэтов. Вот, но я вспоминаю, как к нам приезжал сын Вячеслава Иванова, Дмитрий Вячеславович, известный журналист, и Аверинцев представлял его в первом гуманитарном корпусе, и на камеру телеканала, который приехал, читал римские сонеты Вячеслава Иванова. «Вновь арок древних, верный пилигрим, в последний час прощальным, Аве Рома, приветствую тебя под свод родного дома, тебя, скитаний, пристань, вечный Рим». Читал со своим таким распевным, да, вот, тоном. Вот, потом Дмитрий Вячеславович выступал перед нами. У меня даже где-то осталось аудиокассета, записанная на магнитофон с этим выступлением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы вот упомянули другого выдающегося филолога Михаила Леоновича Гаспарова, коллегу Аверинцева. Я помню, здесь вот на вашем месте в студии «Радио Вера» сидел Юрий Анатольевич Шичалин, провозвестник, такой подвижник классического образования в нашей стране. И говоря, приводя очередной тезис в пользу необходимости классических гимназий, где учили бы со школьной скамьи греческий, латынь, он, я помню, говорил у нас в студии, что вот посмотрите, в послевоенные годы в Москве появились классические гимназии, стали возрождать это образование ненадолго, но в них пришли ученики. И двое из этих учеников – это Аверинцев и Гаспаров. Вот какие всходы большие, по мысли Шичалина, дало даже недолгое возрождение, ненадолгое время возрождения классического образования. А у меня, может быть, такой философский вопрос к вам, хотя, в принципе, это и ожидаемо, с учетом того, какой гость в студии. А что сегодняшнему читателю вот в 24-м году может дать, могут дать тексты Аверинцева?
Ну, во-первых, надо сказать, что вопиет необходимость издания собрания сочинений Аверинцева в Москве. И я знаю, что Свято-Тихоновский университет сегодня ставит перед собой такую задачу. Очень хотелось бы, чтобы это собрание сочинений новое, критическое, вышло. Вот, потому что...
Шеститомное.
Предыдущее собрание сочинений выходило в издательстве «Дух и литера» в Киеве. Сейчас найти эти тома достаточно сложно, да, вот, поэтому я считаю, что и работы Аверинцева по риторике, по античной литературе, они очень важны, да, он много о чем писал, и о Юнге, и о Германе Гессе, вот, мне кажется, что не какая-то одна конкретная работа, а именно личность и кругозор, да, должен стать сегодня в эпоху специализации и профессионализации таким примером настоящего гуманитария. Вот, человека, который соединяет в себе и высокую ученость, знание языков, например, перевод сирийской поэзии, сборник «Многоценная жемчужина», который издавался потом под названием «На берегах Босфора и Ефрата», где были опубликованы шедевры христианской аскетической литературы, вот, как апокрифические, так и богословские. Вот, это тоже надо переиздать сегодня, потому что это уже где-то затерялось в тех изданиях 90-х, может быть, нулевых. Вот. Так что мы по-новому посмотрим на Сергея Сергеевича Аверинцева, когда вот этот том, этот шеститомник, да, будет издан, в том числе и собрание его стихов. Я нигде не встречал. Вот, хотя стихи Аверинцева для меня, они звучат в его исполнении, его голосом. Вот, и когда я их читаю без этого голоса, они для меня что-то теряют. Да? То есть вот...
Ну, кстати, на сайте предания.ру есть проповеди Аверинцева. Ведь он же, помимо всего прочего, еще просто, ну, как церковный человек, вот получал благословение в стихаре, выходил на амвон и блестяще произносил проповеди, в которых было все: и поэзия, и вдохновенность, и глубина знания Библии, и византийской традиции святоотеческой. И вот когда, опять же, у нас в студии здесь сидела Ольга Александровна Седокова, ученица Аверинцева, его соратница, собеседница на протяжении многих лет, она как раз так посетовала, что вот это... грань творчества Сергея Сергеевича, как его проповеди, несколько остается в тени его больших других безусловных заслуг. Но вот я знаю, что в том шеститомном собрании сочинений, которое готовится, будет уделено место и собраны под одной обложкой тексты и проповеди Сергея Сергеевича.
Ну, насколько я знаю, никто не запрещает мирянам проповедовать, если есть такое благословение. Вот, и в качестве проповеди можно рассматривать и определенные главы выбранных мест из переписки с друзьями, да, Гоголя, и уж тем более «Воскресные письма» Владимира Соловьева, книга, которую я очень люблю, где замечательные тексты на и пасхальные дни, и дни Великого Поста, неделя Великого Поста, и неделя Цветной Триоди, то есть Соловьев как бы сознательно пишет эти тексты, связывая их с церковным календарем.
У Аверинцева есть мысль, которую он в нескольких своих статьях, в особенности своего софиологического цикла, повторяет, а я говорю об этом как цикле, тут можно просто, может быть, тоже нашим слушателям сказать. Не так давно вышла книга, которая называется «Слово Божие, слово человеческое. Римские речи» Сергея Сергеевича Аверинцева. Это подборка его выступлений на международных конференциях, по большей части в Италии, и вокруг темы о Софии, мудрости, диалоги культур восточно-христианской и западно-христианской, и о том, что вот эта тема о мудрости Божией как неком человеческом духовном качестве, которое Бог человеку может даровать, и как отношение к жизни, к философии, к культуре, к обществу. Вот это была центральная, очень важная тема этих бесед, и хорошо, что они собраны под одной обложкой, они дают такое целостное представление о том, как об этом Сергей Сергеевич мыслил. И вот там в нескольких местах повторяется мысль, которая меня так очень в сердце укалывает. Сергей Сергеевич говорит: есть сегодня идея, которая отторгается современной культурой, признается репрессивной, авторитарной. Это идея о том, что вера к чему-то верующего обязывает. вот такое утверждение, бьющее в совесть. Нам проще думать, что помнить слова о том, что вера – это про свободу, про любовь, безусловно. А вот то, что есть еще такая составляющая, что если ты себя дерзнул назвать христианином, то ты подписал контракт, который что-то еще тебя теперь к чему-то обязывает, вот эту мысль Аверинцев как-то вот проводил, постоянно к этому обращался. Вот как у вас это отзывается?
Ну, это связь свободы и ответственности. Это извечная тема. Вот. Это связь прав и обязанностей. Ведь в гражданском законе, да, есть не только права у человека, но есть и обязанности. Прав без обязанностей не существует. Так же, как не существует свободы без ответственности. Вот. И культура, которой Аверинцев занимался, кафедра, да, истории, теории, культуры, это тоже удивительная вещь. То есть, с одной стороны, это творчество, с другой стороны, это порядок. Это стиль, это дрессура, это закон, это ограничения, которые культура накладывает на человека. Культурный человек не будет сморкаться, где попало, не будет плевать, куда он хочет, да? То есть он даже по своему поведению, по поведению за столом будет соблюдать определенный этикет. Да? Вот, ну, то же самое и то, что касается веры. Вот, наверное, я бы не стал здесь использовать метафору контракта. В каком-то смысле это больше западный такой католический способ сводить духовную жизнь человека к юридическим ограничениям, искупление, юридическая теория, да? Вот, но тем не менее, да, это такая вольная неволя, если можно так сказать. То есть человек сам на себя берет эти ограничения, сам на себя берет иго, которое благо есть, да, как говорил Спаситель, да, потому что во всем есть диалектика.
Я согласен и благодарен вам за замечание, что, может быть, контракт, метафора не самая удачная, потому что ведет к ассоциациям, что вот я подписал контракт, и мне гарантировано что-то спасение. Я скорее вспомнил о том, что слово «завет», ветхий или новый, это договор. Договор человека с Богом в каком-то глубоком смысле. И Бог обещает нам что-то одно, но и мы берем на себя обязательства, связанные с тем, чтобы то, что нам обещано и даровано, на себе понести. Спасибо огромное, Алексей Павлович, за эту беседу. Я очень вам благодарен, что мы сегодня
вспомнили
Сергея Сергеевича Аверинцева. Ну, и личность неисчерпаемая, и темы, которые он предлагает, бескрайние, и ваш бэкграунд, я в этом просто убежден, побуждает нас к тому, чтобы продолжить эти разговоры с вами, как с гостем на волнах Радио Вера. Ну, а всем нашим слушателям я еще раз напомню, что каждую субботу в 11 вечера программы «Философские ночи», где Алексей Павлович Козырев выступает ведущим и приглашает, на самом деле, уникальных гостей, которые, может быть, вот к другому ведущему не пойдут, а вот к Алексею Павловичу приходят с удовольствием и на глубочайшие, интереснейшие темы общаются. Обязательно слушайте в 11 вечера по субботам. Спасибо огромное. Еще раз Алексей Павлович Козырев, исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ имени Ломоносова, был сегодня в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».